Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наш любимый гость, эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
Так, сегодняшняя тема, мы надеемся ее начать, кончить ее, наверное, вообще невозможно, но какие-то психологические вещи, наверное, тут очень важны. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть во ВКонтакте и на сайте Радио Вера. Итак, тема «Покаяние и чувство вины». Тема знакомая, наверное, всем.
До боли, я думаю.
До боли и всех затрагивающая. Где грань? Как не оставаться вот в этом чувстве вины, принимая его за покаяние, потому что они внешне очень похожи. Вот, ну, можно я свои сразу дилетантские соображения расскажу? Я думаю, что главный критерий, вот с моей точки зрения, что я прочитала за жизнь, да, что покаяние вызывает вот то, что мы употребляем греческое слово метаноя, то есть буквально перемену ума после раскаяния. Вот. Но когда мы несем вот список наших грехов и каемся в них на исповедь, то он очень часто один и тот же.
Из года в год.
Из года в год. Вот. А чувство вины, напротив, оно как бы всегда присутствует, ну, не у всех, но я думаю, что тут я погорячилась, может быть, не у всех такое чувство вины, как у меня, например. Вот. Но оно как бы, наоборот, задерживает какие-то процессы, да? Это как какая-то вот плотина, вот ты в этом и к этому возвращаешься все время. Так, своими словами рассказала, что я думаю. Наташа, с чего начать эту огромную тему?
Ну, я бы все-таки начала, конечно, не с такой высокой категории, как покаяние, потому что действительно
давайте с чувства вины
все-таки. Такое начнем. Очень такое серьезное, духовное. И задача, и упражнение.
Я скажу, что у нас нету задачи вот такой богословской, да, вот поговорить о покаянии, но у нас же есть задача как вот это чувство вины выделить
конечно,
оттуда.
Конечно, совершенно верно. И вот поэтому, как для нас, вот, естественно, это слово покаяние, это очень высокое слово, да, и мы понимаем, что это потрясающая духовная какая-то возможность освобождения, возможность начать, в общем-то, жизнь заново, если, так сказать, позволить себе этот образ. Ну, как бы сбросив это бремя греха и вериги, которые тащат нас вниз. Но вот как бы я бы сказала так, психология здесь стоит на пути. Она уже туда не должна ни подходить, ни заходить. Это совершенно другой,
да, это таинство.
Духовный уровень, это таинство и дар Божий, и путь каждого человека, каждой личности вот к этому, так сказать, сакральному моменту. А чувство вины – это вообще наше все. Вы говорите, там не у всех есть там чувство вины, как у меня. Оно есть у всех, оно просто разное.
Но есть же какие-то личности, которые настолько уверены в своей правоте.
Например, психопаты.
Это психопаты уже.
У них нет никакого чувства вины.
Но всё-таки есть.
Ну, понимаете, у психопатического человека, мы об этом тоже говорили в наших прошлых программах, и жесткое слово «психопат», конечно, мы пришли к выводу, что это человек, который ударен вот этой психопатии характера, да, то есть где он как бы взят ею в плен, грубо говоря, да, в этом плане. Мне не нравится слово «психопат», потому что это такой приговор.
Оно ругательное, да, мы
же оно тоже такое жесткое и безнадежное.
Ага.
Когда мы говорим «человек», у которого психопатия характера, то есть мы говорим, ну, как, знаете, перелом ноги, я не знаю.
Там. Обузники, да,
да,
говорим,
да,
о пленнике.
Да, обузники, совершенно верно. То есть это совершенно другое отношение к человеку, который действительно вот находится там вот в этой тюрьме. Но, тем не менее, если говорить психологически, то у людей, у которых есть психопатия характера, у них нет вот этой неуверенности в себе, у них нет ощущения, что они в чем-то неправы или виноваты. Напротив, у них виноваты всегда другие. Это один из таких критериев, которым можно, в общем, достаточно так сказать, безошибочно понять, что перед тобой человек с такой патологией.
А все остальные, соответственно, так или иначе знакомы с этим,
да,
чувствами.
Да, вот я как раз хочу, да, развести, так сказать, все-таки два, ну, грубо говоря, вида вины. Давайте представим себе, ну, ребенка, может быть, не совсем малюсенького, да, такого уже шкодного возраста, когда он уже что-то понимает про то, что он делает. И вот он, например, что-то сломал или что-то утащил.
Угу.
Очень хватилось, очень красивая или очень вкусная штука. Вот дай-ка я ее втихаря там положу себе в карман. И при этом он видит последствия его вот этого не очень хорошего поступка.
Продуманного.
Да. Он видит последствия, как человек, например, хорошенькую вещичку он утащил, он жутко расстроен, потому что эта вещичка какая-то очень ценная для него, так далее, так далее. И он испытывает чувство вины, да, оно очень близко к совести,
угу.
Да, как бы совесть меня укоряет чувством вины.
А вот еще, вот хорошо, что вы это слово сказали, да, до покаяния мы не дойдем, а вот до совести,
конечно,
мы дойдем. Где совесть, где вина.
Обязательно, это очень, очень важный такой поворот, и мы разведем как раз фрейдовское сверхя и совесть, потому что у Фрейда это одно и то же. Например, у Франкла, у замечательного психолога, автора логотерапии, это разные вещи.
А мы больше любим Франкла.
Да, несомненно. Ну, просто мы ближе к нему по определению. Ну, к этому мы подойдем. Просто я разверну потом этот короткий закрытый тезис. То есть пока мы, скажем так, вот эта совесть укоряет меня, да, и я испытываю чувство вины. И при этом я могу сказать... Вот, то есть я стою перед выбором, как этот ребенок, да, перед выбором вернуть эту вещь или утаить ее. И тогда как бы вот эта вина во мне куда-то должна уйти, если я ее утаю, да. Я не хочу ее испытывать, она мне мешает. Она мешает мне радоваться, веселиться, продолжать общаться с этим человеком, да, ребенком каким-то, у которого я это, в общем-то, украл. И тогда начинаются вот эти психологические игрульки. Либо я говорю, ты знаешь, Вася, там, Петя, Маша, Таня, вот, не знаю, ну вот я так представлю себя маленькой, я бы не рискнула сказать, ты знаешь, я у тебя украла там, не знаю, куклу. Я бы сказала, ты знаешь, я нашла эту куклу. Где-то она, я не знала, что она чья-то, вот я ее взяла, но я вижу, она твоя, вот на тебе. То есть... сделать этот нравственный маленький шаг.
Угу.
Да, и тогда уходит чувство вины, совесть выдыхает, говорит, молодец. Но это трудно,
ага.
Потому что это очень важное личностное тяжелое усилие. И так вот в этой системе координат, если мы точно так же мы можем представить какую-то взрослую ситуацию с тем же успехом, это чувство вины нормальное. И от него не надо бегать.
Угу.
Ну, я очень сильно, так сказать...
Ну да, это простое такое.
Это живое, здоровое чувство вины.
Да.
Оно тебя окликает. Это то чувство, которое говорит правду о тебе в этой ситуации.
Но это совесть, правильно?
Совесть – это более сложная,
так, хорошо,
структура, а чувство вины, как бы, можно сказать, ее рука совести.
Ага,
да, вот она,
ага, одна
как бы, выдает нам...
инструментов, да,
да,
совести.
Да, да. Выдает нам вот это чувство вины. Давайте мы очень сильно, так сказать, от детства прям залетим на гору судьбы человека, жизни человека. Представим себе взрослого человека, который теряет близкого, родителя.
Угу.
И вообще я не видела, то есть я видела единственный раз в жизни человека, который потерял родителя и при этом не испытывал чувство вины.
Всегда.
Всегда. Ты не сделала это, ты не сказала, ты недостаточно была.
И вообще виновата во всем. Часто,
ну, вот
так бывает, когда уже
сказать,
совсем...
что это ненормально.
Угу.
Вообще-то нет, это нормально. потому что перед лицом жизни и смерти, перед лицом вот этой необратимой потери, когда ты уже не можешь обнять человека и сказать, я тебя так люблю, mm-hmm. там, побыть с ним, да, что-то ему принести, приготовить, позаботиться, вывести, показать прекрасное там лето или какую-нибудь золотую осень или чудесный снег. Тебе все время некогда, некогда, некогда. Mm-hmm. Ты думаешь, потом, завтра, еще успеем, а все нету этого человека, и ты ничего уже не можешь сделать. И на тебя просто рушится это здоровое экзистенциальное чувство вины. У нас у обеих глаза
увлажнились, да, это потому что все теряли.
Мы все это знаем, мы это понимаем.
Да.
Является ли это чувство вины тем, от чего надо избавляться? Упаси Бог, оно делает нас людьми.
Но оно же очень тяжелое чувство.
Оно у нас нормальное. Это нормальная тяжесть, потому что оно делает нас, понимаете, личностно развивающимися людьми, потому что только когда мы этот опыт обретаем, мы становимся очень бережными к людям и к миру. Мы начинаем учиться ценить это мгновение, да, мы разворачиваемся к тем, кто рядом с нами еще есть, и понимаем, и это только опытно, это невозможно передать словами, это ни в каких книжках, прочитав, ты не почувствуешь, ни из какого чужого опыта ты это не примешь на себя, потому что это не твой опыт. Но пережив это раз в жизнь и допустив это чувство вины до своего сердца, и не убегая от него, ты понимаешь, как хрупко мгновение жизни, как надо его ценить, и как надо ценить встречу.
Вера и психология.
Напомню, что наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог.
Вот очень короткий такой пример, тоже вот сегодня вспомню своего учителя, он такой мудрец у нас, не просто главный христианский психолог, наш такой всеобщий такой мета-папа и мудрец, профессор Братусь. У меня был такой опыт, ну, урок, я бы сказала, не так давно, урок. Мы, так сказать, там, ну, рабочая встреча, я жутко устала, поздний вечер, а он, так сказать, когда он разговаривает с человеком, любым, там, студентом, педагогом, просто там тем, кто приходит и что-то пытается выяснять, он весь для него. Он весь с ним.
Угу. Такое редкое, прекрасное.
Это редкое, прекрасное совершенно
умение,
такое,
да, дивный, дар и
да,
умение.
Да, абсолютно. Да, как главный человек тот, кто сейчас перед тобой, как вот в тех, так сказать, прекрасных правилах жизни древних. И вот вечер, значит, я устала, я вот прям так еле живая, а мне надо его везти, у него там болит нога, мне надо его довезти до дома, ехать к себе домой. Так мы договорились, и вот, значит, я жду, когда он наговорится уже с этими, значит, людьми, с кем он разговаривает, и я думаю, Господи, Боже мой, да сколько же можно, да все же уже надо все закончить. А эти люди довольно пожилая пара,
ага.
Коллег. И я вот в этом эго нахожусь. В этом теле, физике своей, психике своей, которые очень обе устали. И личность, так сказать, как-то, в общем, молчит. Точнее, ее голос перекрывается голосом психики уставшей и физики уставшей.
Ну, конечно, это же естественно.
И, значит, все это заканчивается наконец-то. И я так недовольна, выразительно, молчаливо, знаете, как вот так сказать, в такой старой, доброй манипулятивной манере, невербально демонстрирую, как же я устала, и сколько же можно было это все разговаривать. Давно пора было закончить.
Угу. А он, кому конечно, демонстрируете?
Конечно, своему учителю.
Ага, ага.
И вот он смотрит на меня, прекрасно все понимает, и говорит, Наташенька, извините, что я вас задержал, но вы знаете, я почувствовал, что нельзя было этот разговор обрывать.
С этой парой,
для
да?
них это было очень важно. И я не мог. Я видел, что вы устали, я видел, что вы ждете. Спасибо вам большое, что вы проявили терпение. Я думаю, какое терпение?
Героизм проявил.
Это просто героизм, да. А я, моя личность слышит и понимает, что он говорит.
Mm-hmm.
Понимаете, вот это возможность дать, возможность быть, возможность присутствовать, соприсутствовать, потому что мы не знаем, может быть, это будет последняя встреча, потому что это поколение уже очень взрослое, зрелое, и мы сейчас, к сожалению, хороним вот представителей этого поколения, вот наших коллег, старших товарищей. И я понимаю в этот момент, что я мыслю как бы в своем поколенческом разрезе, да, но мы еще вполне крепки, а они нет. И я понимаю, что он видит другое, другую реальность. Вот эту хрупкость жизни, ее необратимость, ее бесценность, бесценность этих встреч. И что я делаю над собой? Усилия, конечно. И вынимаю себя из этого эго, усталости. В конце концов, боже мой, что я первый-последний раз устала, ну ничего страшного. И вот это ощущение, понимаете, вины как экзистенциального соприсутствия, экзистенциальной ценности, это совершенно прекрасное чувство вины. Оно возвышенное. И мне кажется, оно имеет прямое отношение к покаянию. Потому что мы это несем, да, вот это сокрушение, как бы мы несем тот грех, который разрывает ткань бытия, разрывает связь отношений с Богом, друг с другом, самими собой. Есть же вот эти три типа грехов: против себя, против ближнего и против Бога. Когда мы готовимся к исповеди, мы же сканируем себя на предмет вот этих трех вещей.
Я просто, знаете, пока мы далеко не убежали от этой темы, мне очень понравилось слово, выражение «главный человек, который перед тобой». Вот, но я сразу же представила себе ситуацию, когда человек, который перед тобой, очень занудный, очень словоохотливый, но он, тем не менее, как бы каким-то образом от тебя зависит, да, и, собственно говоря, ты без всякого чувства вины можешь как-то так очень резко закончить разговор или там вывернуться как-то и, так сказать, ну, например, он тебе рассказывает там всю свою жизнь, а тебе вот, ну, нету никаких сил и желания, главное, нету это все слушать. А ему это почему-то важно. Вот как вот от чувства вины тут
замечательный поворот, прям спасибо, Ань, большое. Потому что мы, сделав этот поворот, перейдем к другому типу вины. И есть понятие так называемой невротической вины. И вот давайте сначала чуть-чуть развернем это понятие, да, что за ним стоит. Такое немножко ложное, натянутое, надуманное, мучительное, совершенно непродуктивное чувство вины, которое ничего не меняет и никуда нас не продвигает. Мы не развиваемся. Мы кружимся по такой невротической, даже не спирали, а так, по такому болиду, да, не вылетая никуда.
Вот, значит, я правильно начала.
Абсолютно.
Мы кружимся.
Мы кружимся, безусловно. И вот давайте теперь как раз возьмем этот прекрасный сюжет. Вот я сижу перед этим человеком, по-видимому, довольно, может быть, эгоцентрическим. Ну, часто бывают люди в трудном состоянии эгоцентрические, они просто...
Да-да-да, мы их не осуждаем.
Собой, да. Абсолютно нет. Потому что когда человеку плохо, он неизбежностью падает в эгоцентризм. И вот ему надо выговориться, да. Но при этом вы понимаете, что вы не тот человек, которому надо выговориться, потому что вы не дадите ему качественного ответа. Вы честно как бы себе это можете сказать, что я понимаю, что он хочет об кого-то лечиться, об кого-то, да, опереться, но я не тот, кто ему нужен. Потому что у меня самого, например, у самой нет сейчас сил, я не в том состоянии. И это честно. Вот это как бы мышление здорового, не невротического человека. Тогда мы думаем, сейчас надо как-то аккуратно, бережно, так сказать, не обижая его. Очень, так сказать, есть такое понятие «я-сообщение» в психологии. Вот логика такого «я-сообщения» найти момент, когда мы закончим этот разговор. Мы ищем какую-то паузу, говорим... Ты знаешь, то, что ты говорила, очень важно. Это действительно про тебя, и я чувствую, как тебе это, ну, как тебе больно в этом, или там трудно, как ты устала или устала. Но ты знаешь, я бы хотела быть опорой, но я не могу сейчас. я настолько примерно в таком же состоянии, mm-hmm. может, чуть лучше, но не намного. Ты знаешь, вот у меня там есть, не знаю, вот хороший там психолог.
Да, или, я хотела сказать, знакомый психолог.
Да, или там, давай вот куда-то надо сходить, там, проветриться. Или вот, то есть что-то мы должны немножко предложить человеку.
Mm-hmm.
Но при этом сказать, что вот я сейчас сам не в ресурсе. Поэтому ты меня, ради бога, прости. И аккуратненько сдвинуть тему. То есть...
сдвинуть себя.
Или сдвинуть себя и сказать себе, слушай, ну тебе не настолько плохо, чтобы не потерпеть его излияние.
Сдвинуть себя, я имею в виду, Наташа, в физическом смысле. Просто встать и перенести себя в другое место.
Или мы возвращаемся к этой первой стратегии, да, аккуратненько, так сказать, ну так, бережно, но довольно внятно это завершить. Что делает невротический человек? Он говорит, господи, как мне достал этот человек,
угу.
Да что же это такое, да сколько же можно, сколько времени я уже его слушаю, нет, ну это невозможно, такой эгоцентрист, это, ну, как же это, как же с ним живут его близкие люди, да как же он сам собой, мы это все думаем про себя,
угу.
Мы же, конечно, ничего не слышим,
да, да, да.
Но при этом, когда мы должны честно себе сказать, а что ты тогда ждешь-то, если ты так злишься и не можешь ему протянуть руки?
Mm-hmm.
Нет, в это время вылезает вот эта невротическая вина и говорит: ой, 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 это нехорошо, нехорошо, ты же должен быть таким милосердным, ты же должен быть терпеливым, ты же должен все мочь. То есть происходит внутренний конфликт.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Наворачивается и накручивается, и вибрирует нас все больше и больше. Вот эта сшибка, с одной стороны, да как же меня это достало, а с другой стороны, ой, нехорошо так. И вот это чувство вины, как же так, как же так, оно совершенно ложное и совершенно непродуктивное. А давайте посмотрим, без всякого осуждения, что стоит за этим чувством вины.
Угу.
Давайте возьмем вот этого условного человека, вот эту условную женщину, которая слушает.
Да, 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 да.
И терпит.
Родственник, не знаю, вот то, да. От чего не просто, да, уйти.
Да, и вот давайте посмотрим на детство этой женщины. Что там в этом детстве, как правило, существует? Это девочка. Попадает часто в ситуации, когда кто-то из значимых взрослых, мама, папа, бабушка, дедушка, говорит ребенку: что ж ты так поступила? То есть оценивают ее действия,
угу.
Либо агрессируя, либо обижаясь. И вот это обижаясь чаще. Что значит обижаясь? Лишая ребенка эмоционального контакта, наказывая.
Угу.
И вот в этом наказании, что такое обида? Молчание, игнорирование, губы поджаты, глаза в сторону. А вот это наказание, такая пассивно-агрессивная модель. Какой посыл, так сказать, за этим? Ну что, ты осознаешь наконец свою вину или нет? Зачем это нужно? Чтобы заставить ребенка вести себя так, а не иначе. Не созидательно, не воспитательно, а пассивно-агрессивно, манипулятивно. То есть я хочу, чтобы она слушалась и делала, как я сказала. И для этого я создаю бессознательно, на самом деле, вот такие условия, как меня воспитывали, я также воспитываю.
Да, я помню, что вы в одной
касались
программ,
этой темы.
Да, коснулись этой очень больной темы.
Конечно.
Вернемся к ней через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами у микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Продолжаем программу «Вера и психология». Сегодня наш постоянный гость, дорогой эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся к той части программы, где мы снова говорим об этой бедной девочке, которую игнорируют, с которой молчат, поджимают губы. Да. И что в результате?
На которую обижаются, обида. Как, так сказать, такой прием а-ля воспитательный.
Ну, то есть мы вообще говорим, простите, вот чуть-чуть обобщу, во многих наших программах мы говорим о том, что обижаться на ребенка —
это абсурд.
Это значит быть
абсурд
самому ребенку.
Конечно,
и это очень важно знать родителям.
Конечно, это просто такая инфантильная форма как бы воспитания. Это просто не родительская позиция по определению, да, такая детская или равнодушно-взрослая, да, но так как обида — это все-таки эмоция и чувство, то ясное дело, что здесь все-таки это ситуация ближе не к взрослости, а к детству, такой инфантильности. Так вот, значит, мама на нее условная, на нее типа обижается, да, то есть она, так сказать, как бы так воспитывает, лишая ее контакта, заставляя ее осознать, как надо себя вести. И транслирует ей идею вины. Она как бы говорит: ты виновата, ты плохо себя повела, так нельзя, и давай-ка испытывай вину.
Ты делаешь не так, как я хочу,
да,
и поэтому ты будешь испытывать вину.
Вину, и
такой посыл.
Пока ты не испытаешь вину,
ага,
и не извинишься передо мною, мы с тобой разговаривать не будем. Вот она, трансляция. Что происходит на том конце? Что испытывает ребенок? Мы тоже об этом как не раз говорили.
Но это все равно полезно повторять.
Испытывает чувство покинутости, одиночества. Ему больно и страшно. Он не испытывает вины. Он испытывает растерянность. Он не понимает, что от него хотят, что он такого сделал. Неужели вот он такое сделал, и вот разворачивается вот этот весь ужас. Это же реально для ребенка катастрофа.
Угу.
Он брошен в этот мир. От него те, от кого зависит их его существование, отворачиваются, покидают его, бросают, эмоционально отрезают вот эти связи. Этот ребенок в вакууме страха, боли, одиночества и покинутости. А ему говорят: ну чего? Ты готов извиниться? Ты созрел?
Угу.
Ему как бы говорят: ты все это не должен испытывать. Ты должен испытывать вину. То есть вот это вторичная структура, да, вторичное состояние, эмоции, чувства,
угу,
которое является условием снятия этого
ужаса,
отрезания ужаса.
Ага.
Ребенок говорит: да-да-да, я виноват, я больше так не буду. Он что, испытывает вину? Да ни разу. Он испытывает боль и страх и одиночество. Но он готов на любые вот эти игры, он готов сказать любые эти слова, чтобы только весь этот ужас закончился. И он их говорит. И он постепенно начинает в это верить.
Угу.
Он начинает и так мыслить, так чувствовать. Он входит вот в эту как бы систему связей. И тогда вы понимаете, что если мы вернемся к этой женщине,
угу,
которая говорит: ой-ой-ой, я
перед...
не могу,
да, да.
Что, так сказать, с ней происходит глубинно, под виной ее маленькая внутренняя девочка говорит: если я перестану разговаривать, я буду плохой девочкой, и меня не будут любить. Вот что происходит. И когда мы вот тут-то как раз мы, когда развязываем этот жуткий такой узел из колючей проволоки, и мы говорим: если ты спокойно скажешь человеку бережно и уважительно, что ты не тот, кому надо это рассказывать, ты не будешь плохой девочкой. Это не про плохую девочку. И вообще твоя девочка неплохая. Она хорошая.
Это вот первично, наверное, да, признать, что девочка-то неплохая.
Да,
или мальчик.
И вообще не будем в этих категориях к себе относиться. Плохая девочка, хорошая девочка. Это девочка, которая есть.
Ну, мальчика это... тоже мы
упоминаем, мальчик, который конечно есть, же, да? Этот ребенок, который есть.
Этот ребенок.
Которого Бог привел в этот мир, доверил этим родителям. И по каким-то причинам эти родители что-то где-то повернули не туда.
Не продумали.
Вот их туда не туда повернули, и они не туда повернули. Получается такая дурная бесконечность. Давай мы это исправим. Давай мы скажем нашему этому ребенку, вот тому вот маленькому, которого все время отвергали, да, и тюкали по голове вот этой дубинкой, на одном конце которой обида, на другом конце которой вина, вот этой манипулятивной дубинкой, что больше этой дубинки его в жизни не будет. Мы просто будем учиться говорить то, что мы чувствуем, то, что мы можем, то, чего мы не можем, спокойно и откровенно. И тогда вот эта монструозная невротическая структура, которая, вообще-то говоря, отравляет мне жизнь, она не имеет к тому другому никому, ни к ней, ни к нему, никакого отношения. Она внутренняя такая, какая-то совершенно искаженное кривое зеркало.
Его жизнь не станет хуже, если я не буду чувствовать вину. Так вот,
вот
да?
Эту невротическую вину.
Невротическую вину.
Вообще жизнь всех станет лучше. Потому что в жизнь войдет правда, искренность, такая вот как бы аутентичность. То есть я есть я, а не те какие-то кривые зеркала, в которых я всем отражались не собой. Понимаете, тут я слишком тонкий и высокий, тут слишком низкий и толстый.
Хороший образ.
Но это вообще не я. А я это... Вот я сейчас могу, а вот сейчас не могу. И когда я могу, я помогаю...
Я честно говорю, да, не придумываю каких-то
отговорок. Да, я помогаю, это избытка, да.
Я просто знаю такую манеру, что ты придумаешь какой-то... Тебе неудобно сказать, почему ты не можешь. Ну вот я устал. Я или я занят. А ты говоришь, ну, знаете, у меня встреча на очень высоком уровне с сам заместителем президента.
То есть поэтому... мы усложнили всё.
Да, да. И потом идешь на исповедь и говоришь, батюшка, я так врал, так врал.
Причём врал не зачем.
Не зачем, вот да, но все равно врал.
Конечно. И, кстати, невротическое чувство вины всегда толкает к лжи. Всегда. Потому что нам кажется... что если мы скажем человеку «извини, я не могу», он обидится, вот оно. Вот он, так сказать, перенос из детства в взрослую жизнь. Вот они привычные, как бы системы координат. Как будто он, а чего он будет на меня обижаться? Кто я ему, сват, брат? Чего вдруг-то? Вот человек скажет, не может, ничего страшного, спасибо, что вот сделал это. То есть мы усложняем реальность, невротизируем ее, понимаете, закручиваем, перекручиваем, сами потом не можем выпутаться из этих лабиринтов. И невротическое чувство вины – один из ключевых триггеров и ключевых, я бы сказала, таких, знаете, такой энергии такой ключевой, вот этого странного какого-то ложного лабиринта, в котором мы бегаем и не можем найти выхода.
У меня, знаете, какая ситуация мне вспомнилась, тоже болезненная, но скажу о ней. Я вот после моего горя, у меня специфический был режим. Я засыпала где-то часов 5, ну и просыпалась, конечно же, в 11-12. И у меня был замечательный, в скобочках, приятель, ну вот человек, который очень сложно ко мне относился, который звонил мне, и по моему сонному голосу он говорил, что, только что проснулась, что ли? И такой, знаете, я такая, нет, просто я там почту проверяла 3 часа. То есть у меня такое было желание как бы оправдаться, потому
конечно.
Что он-то встал в 7 или в 8, а я встала в 11-12, но у нас же вообще разные ситуации. Я только потом подумала, а почему мне не сказать, да, я только что встала? Вот это тоже к невротическим, видимо, проявлениям.
Ну, я прекрасно вас понимаю, я, так сказать, тоже поделюсь своим опытом. Ну, вот меня, так сказать, по понятным тоже психологическим причинам, при, так сказать, таком детстве травмированном и высоком уровне в детской и юности аутоагрессивных всяких таких структур. Я же, знаете, как бы в психологии с невротиков такое классическое
психологи
движение.
От хорошей жизни это не идут.
Потому что ты сначала себя должен починить, да, потом ты уже можешь починить, помочь кого-то другого. А иначе все это будет такое теоретизирование. И такое сухое знание, да, вот мы тут сверху здоровенькие все,
да,
поможем
да.
вам таким болящим. А это очень болезненно, это очень, ну, так как бы чувствуешь себя все время человеком второго сорта. Поэтому я, вот я считаю, что вообще этот момент важный. Я всегда говорю, идите к психологам, у которых есть опыт страдания, личного выхода из страдания. Тогда он будет с вами очень бережным и нежным, потому что он будет опытно знать, как трудно там внутри. Это не от хорошей жизни все вот эти перекосы, неврозы и так далее. Это действительно страдание. Ну вот пример такой. Просто у меня были физические проблемы, и я сильно болела, была хроника, и это связано было с голосом. И мне говорили: «Ой, а что у тебя с голосом?» Бывают же такие тактичные люди,
да, да,
ну,
да,
немало,
да,
надо сказать. Или там, что у вас с голосом, мог сказать, какой-нибудь там таксист или кто-то там продавец. И я прямо чувствовала, как работает вот эта программа. Я извинялась. Да, все время как бы извинялась. В какой-то момент, когда я стала работать над собой, стала выходить из этого состояния невротической вины, вот этой повышенной тревожности, это все до кучи связано одно с другим, вот этого желания всеми оправдаться, ты не такой плохой. Я стала отвечать правду. Я говорила: «Ну, вы знаете, у меня там несколько там операций было, вот оно и...» И я видела, как человеку становится неловко. Причем я не пыталась его... Ну, ты нарушаешь мои границы, но я тебе говорю правду, как она есть. А когда-то я изобрела тоже такой ответ забавный. Самой мне понравился. Я как раз, когда вот училась особенно, там нередко уходила на больничный, ну, потому что хроник, он, понимаете, часто, к сожалению, ему плохо. И тоже получала такую реакцию: «Ой, ты опять заболела?» И вот это, знаете, состояние сжатости, скукоженности, ты как бы не соответствуешь. И вот этот момент внутренний самозащиты и такого... Тут всегда юмор очень хорошо помогает. Я стала отвечать: «Вы знаете, это вы болеете, а я иногда выздоравливаю». Это такой, знаете, такая способность не проваливаться вообще в эти все... на самом деле аутоагрессивные конструкции, потому что невротическая вина – это аутоагрессивная вещь. Это разрушительная...
То есть аутоагрессивная, агрессивная против себя.
Да, именно так. Да, то есть я опрокидываю на себя какие-то такие совершенно дикие, деструктивные, дисфункциональные чувства, переживания, которые меня разрушают. А когда мы начинаем просто называть вещи своими именами, ну, в конце концов, чего вы спрашиваете, сколько я болею, это, ну, такая интимная вещь, строго говоря. И, как говорил Жванецкий, если хотите поставить нас в тупик своими вопросами, мы вас поставим в тупик своими ответами. Это очень хорошее упражнение, потому что это не про агрессию, а про некоторую внутреннюю самоподдержку. Некоторое внутреннее ощущение такого друга самому себе. И это хорошая профилактика той самой невротической вины.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня у нас наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог. Наташ, пока вы рассказывали, я вспомнила такую ситуацию. Безусловно, тема очень такая разносторонняя, поэтому вот с разных сторон посмотреть на то же самое, может быть, будет кому-то полезно. Семья. Отец, семейство. Он такой очень терпеливый и, как часто бывает с терпеливыми людьми, очень взрывной человек. То есть терпеливый до какого-то накопления, и потом... такой взрыв. Вот. Он вырос в семье, где не только нельзя было болеть, но вообще нельзя было говорить, что у тебя что-то болит, потому что у тебя сразу отец начинал жутко гневаться на это дело. Ну, мы немножко темы гнева касались, но, в общем, это такая просто вот анамнез. Вот. И его очень раздражает, когда в семье вот там дочки, жена болеют. А так сложилось, что они болеют часто. Да-да-да. Как нарочно, знаете, там такая болячка, сякая. Ну, это все как бы совместимо с жизнью, это все в рамках счастливой жизни. Да, просто это часть жизни, которая время от времени, там, недомогание, вот как и вы рассказываете. Есть ли вариант, вот, например, если человек не хочет идти к психологу, есть ли вариант развернуть ситуацию к нему, развернуть перед ним так, чтобы он понял, что тут не так происходит?
Это очень частая ситуация, и я могу сказать сразу же,
да, наверное,
что часто. За этим раздражением всегда существует какая-то личная проблема. То есть что-то происходит с этим отцом семейства, лично с ним, в какой-то его истории жизни, где... происходило что-то, связанное с болезнью.
Ну, вот то, что я вам рассказывала.
Нет. Это фактура. Это то, в чем он находится сейчас. Он реагирует на там, недомогание жены или там, на ОРВИ дочки. Почему он так реагирует? Я все время буду к этому возвращаться, потому что так работает наша психика. Если нас здесь что-то слишком сильно цепляет и триггерит, затем всегда какая-то история вопрос. То есть где-то когда-то, в юности, в детстве, там, в подростничестве, он столкнулся с ситуацией, может быть, с которой он не мог справиться, да, болела его мама или кто-то заболел, да, и это детская реакция, а это чисто детская реакция, почему вы заболели? Я не хочу, чтобы вы болели. Но так мыслит ребенок только. Так не мыслит взрослый человек.
Ну вот про чувство вины, да, поневоле же под таким взором вот гневным начинаешь испытывать.
Понимаете, в том-то и дело, что, понимаете, какое я испытываю чувство вины в данной ситуации? Он меня жестко упрекает. У меня обязательно будет какой-то невротический крюк, на который среагирует мое невротическое чувство вины. Ой, я плохо себя повела. Ой, как же так, я его разочаровала. Вот оно. Но для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, надо вообще посмотреть не на себя, а на него. А чего он так реагирует? И поискать немножко, да, поспрашивать его. В конце концов, это же история семьи. Может быть, там... кто-то заболел, когда он был маленьким, и он разозлился.
Ага.
И он обиделся, и он остался один. И кто-то его там бросил, потому что кто-то заболел. И тогда мы на это, его эмоциональное реагирование на мою болезнь, будем смотреть другими глазами. Мы поймем, что за его раздражением вот та история, это вообще не про меня. И я вообще здесь ни при чем. То, что я лежу, так сказать, с температурой, а он раздражается, ну, я вообще... Это не моя история, это он раздражается. Потому что у него его собственная травма. И это делает мою реакцию более сильной, более личностной. Я не проваливаюсь в это, ой, я плохая дочка, я плохая жена. Я над этим поднимаюсь, понимаете? То есть...
И это как-то исцеляет этого человека?
Это сразу исцеляет. Это просто мгновенно исцеляет. Потому что мы по-другому на это смотрим. Понимаете, фишка состоит в том, что когда мы смотрим через серо-бурмалиновые очки, на которых изнутри написано, он раздражается, потому что ты плохая.
Угу.
Это одна система координат. Если я снимаю эти очки, надеваю прозрачные, говорю... А что он так реагирует? А, ну понятно, чего. Его там в 6 лет заболела мама, его отдали в 5-дневку. Вот он и злится. Но я ж не его мама, и ему не 6 лет. Ну, ничего страшного. То есть он-то не понимает, что с ним происходит, но я-то понимаю, что с ним происходит. Это другая оптика.
Получается, не только чувство вины, но и чувство раздражения и гнева.
Конечно, это все очень связанные вещи. Но я бы очень хотела все-таки коснуться вот такой важной темы, успеть ее затронуть. Мы так и начинали. Вина и покаяние. Вот когда мы, и это я знаю, очень часто говорю с батюшками на эту тему, видим человека, у которого сильный невроз, или более того, какая-то психиатрия, может быть, какая-то латентная, вялотекущая, недиагностированная, или как бы в ремиссии, тем не менее, так или иначе она, пусть тихо, но присутствует. А вот этот человек приходит к Богу, он живет церковную жизнь и идет на покаяние. А нередко это покаяние будет, как у Николая Васильевича Гоголя, понимаете, пронизано болезненным чувством вины. Это будет не покаяние.
Наташа, расскажите вот эту историю про Гоголя. Это важно.
А, дело в том, что у него был маниакальный депрессивный психоз, ему ставили тот диагноз. И у него были вот эти периоды мании, когда он работал и потрясающе, так сказать, творил. И периоды тяжелейшей депрессии, когда он не просто не мог ничего делать, он ненавидел себя. И там всегда есть вот это жуткое патологическое чувство вины, никчемности, я плохой, ужасный, я во всем виноват. Я во всем виноват. Вот то, что происходит со мной, я в этом виноват. Потому что я дальше греховный, недостойный жить. И Бог вообще, так сказать, не может на меня смотреть без содрогания ужаса. И это голос болезни. То есть это неправда про человека. Вот это такой морок болезни, тяжелый, страшный, темный туман. И у Гоголя был очень мудрый такой монах, он его вел, пожилой, который видел вот эту разницу. И когда Гоголь, находясь вот в этом мороке, приходил вот такую исповедь, да, и буквально себя вытряхал вот, по поводу своей ужасности и никчемности, этот мудрый монах говорил: «Батенька, ну, давайте вот на море куда-нибудь, на солнышко путешествовать. Да, давайте, ничего, ничего, Бог вас любит». И он как бы давал ему фактически такое не фармацевтическое, но лекарство. Потому что человек в депрессии, ему нужно как-то отвлекаться, переключаться, то есть быть в какой-то радостной реальности, да, хоть как-то компенсировать вот эту внутреннюю тьму и такую мрачную зиму, да, или такую слякотную осень души. Mm-hmm. И это позволяло Гоголю балансировать, и он дальше выходил в эту, так сказать, волну мании, да, и начинал творить. И этот монах, он, к сожалению, заболел и вот не мог присутствовать при исповеди. И Гоголь попал на такого очень такого максималистического, резкого батюшку, который не имел вот этой дифференцировки, да, не мог отличить клиническую картину от духовного от покаяния. И он это принял за чистую монету. И он сказал: вот это покаяние, вот это глубина. Угу. То есть он как бы невольно, но даже не легализовал, а подтвердил эту болезнь. Этот голос на самом деле не духовный, а психиатрический. И это, так сказать, толкнуло процесс очень глубоко. И Гоголь, на самом деле, там много чего было сейчас. Кто хочет, может прочитать, об этом есть в интернете такая более детальная фактура. Но это, в общем-то, затянуло депрессию, угу, которая, в общем-то, на самом деле кончилась его смерть, он перестал. Ну, там была эта драма с сожиганием второго тома «Мёртвых душ» в состоянии тяжелейшей депрессии. Да, вот через морок этой через эту оптику, mm-hmm, черную, мрачную, понимаете, он решил, что написал ужасные вещи, и надо их уничтожить. А дальше пошла, так сказать, уже физиология, он перестал есть и умер.
То есть, это вот, очень важная история,
это,
да,
это
для,
очень яркая
как бы, для
история,
священника,
да,
который, ну, способен, должен быть способен.
И поэтому, священникам преподают. И психиатрия, да, это, да, страшно важно. И невероятно ценно. И на самом деле, и мы вот психологию преподаем в Срединской духовной академии. И я вижу, как священникам в будущем это важно. Они понимают, где духовный вопрос, где психиатрический, а где психологический. Потому что вот ситуация с Гоголем — это психиатрия в чистом виде. Но ведь, может быть, и невротик, который все время, понимаете, приходит и раздирает себя, вот свою душу, как бы душу, на самом деле, психику, угу. вот этими когтями
вины. Как бы вины, душу, на самом деле, психику,
да,
очень важно.
Когтями слова. Невротической вины. Я ужасный, ужасный, вот во всем виноват. Стоп, подождите, давайте конкретно. В чем конкретно?
Делаем словом
вот
помышления.
Тут надо остановить. У меня была просто история, когда ко мне пришел человек с благословения батюшки, которого он увидел просто по телевизору, и тот батюшка ему невероятно понравился, такой очень светлый, теплый, добрый человек, а у этого клиента моего были навязчивости, у него, так сказать, такие были тяжелые состояния, а за навязчивостью всегда невротическое чувство вины, жуткое. И он пришел вот с этим всем скарбом к батюшке и сказал: я ужасный, я недостоин прощения, и вообще, как Бог меня терпит. Батюшка мудрый, образованный, как смотрел на него, сказал: милый, дорогой, Бог тебя любит, вот тебе телефончик психолога, обязательно позвони. То есть он понял, что здесь что-то не то.
Да, да.
И это вообще к доктору или к психологу. Как минимум, начнем с легкого. Да, начнем с психолога, потом, может быть, будет психиатр. И он пришел ко мне, там действительно был очень сильный невроз. И этот невроз как раз приходил на исповедь. И это было абсолютно неисповедально, непродуктивно в духовном плане. Потому что это был болид. Я плохой, потому что я плохой, я плохой, потому что я плохой. Так, я сейчас найду еще чего-нибудь, по поводу чего я буду плохим.
Наташа.
И вот, да, этот поиск, ага. это была игра вот этих невротических искажений. Именно игра, такая ложная, как бы духовная история, но она была сугубо психологической.
Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Вот можете, Наталья, прям напоследок два слова сказать очень важных, что как самому человеку понять, что его покаяние – это невротическая вина на самом деле? Есть какие-то такие
вы
короткие...
Вы с этого начали, Ань, когда мы одно и то же бесконечно несем и несем и несем. То, что постоянных наших вот таких исповедальных по жизни историях, которые мы никак не можем преодолеть, присутствует психология, в этом можно не сомневаться. Это первый общий тезис. Второй. Когда вы отходите... Ну, понимаете, я не хочу ни в коем случае сказать, что если у вас невротическая вина, то вообще исповеди не происходит. Это не так. Всегда наш дух, наша душа исцеляются от покаяния. Mm-hmm. Даже если наша психика вцепилась в невроз мёртвой хваткой. Все равно происходит это тайное, глубинное исцеление, понимаете? Поэтому, когда мы выходим от исповеди с чувством какой-то глубокой, тихой радости, то это значит, что исповедь состоялась. И наша душа в этот момент, она освобождается и радуется. Но когда через 2 часа что-то происходит, и мы говорим: ну что ж ты будешь делать? Вот так было хорошо. И вот опять, как Черномырдин, да, никогда не было, и вот опять. Он был такой афористичным человеком. А то вот эта игра нашей психики. Посмотрите внимательно, а что опять? Понимаете, не проводите знак тождества между нашей психикой, этим нашим инструментом, и нашей живой душой, которая по природе христианка, которая вечная и уйдет к Господу, а психика к Господу не уйдет, она останется с телом.
Слава Богу!
А душа уйдет. Вот учитесь разделять, разграничивать. Не или-или, а и-и. Но психика – это инструмент нашей души, да, а не какая-то отдельно взятая сущность. Поэтому просто посмотрите своей такой душевной оптикой на то, что, собственно, опять конкретно. Поисследуйте, поизучайте, да, немножко почитайте такой классической психологической литературы. Что такое невроз, да? Что такое невротическое чувство вины или невротическое чувство обиды, невротическое чувство страха? Откуда вообще ветер-то дует? То есть поизучайте себя, не бойтесь себя заглянуть, потому что Бог ждет от нас, чтобы мы рождались в жизнь вечную, вот этой жизнью, чтобы мы не боялись сложностей, не боялись встречи с собой на глубине, но делали это как бы постепенно, внимательно, безоценочно на самом деле, да, с какой-то теплотой, бережностью, с уважением.
Как апостол Павел сказал, не имею суждения о себе.
Да, но при этом изучайте себя. И вы будете нащупывать свои уникальные и не только проблемы, но и ресурс.
Спасибо большое. Напомню, что наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Говорили о чувстве вины, покаянии и совести. Тема, конечно, интересная, и думаю, надо будет ее продолжить.
Я думаю, что тему совести как раз мы почти не тронули, а
да,
надо было бы.
Да.
Может быть, ей посвятим еще какую-то нашу будущую программу.
Программа за программой мы пытаемся отделить наш невроз от наших, так сказать, наших душевных состояний. Спасибо большое. У микрофона была Анна Леонтьева. Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Спасибо, Наталья.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Вера и психология.